Здрасте, мордасти, подкаст «Зеленый таракан». Арсен, Алена.
Мяу.
Вообще, я заранее не знал, что так будет, но сегодня 30-й выпуск.
Да ладно.
Вот так вот.
Да, ну уже у нас гораздо больше было выпусков.
Ну, я имею в виду номерных. У нас есть еще всякие бонус-треки, ответы на вопросы и все такое.
А.
Но вместе с ними, наверное, ну типа, не знаю, 33-34 выпуска. Ну так вот именно официальный 30-й. И сегодня такая тема, как будто мы прям подгадывали.
Да?
Ну, типа, у меня была такая подводка, что если до этого мы 29 выпусков перечисляли то, с чем можно прийти к психологу, то на 30-й выпуск мы решили объяснить, а как все-таки попасть к психологу в принципе.
Хорошая подводка.
В общем-то, тему я уже обозначил. Выбираем психолога. У меня почему-то в моем листе подготовки написано, как выбрать психолога в России, но мы реально будем именно местную специфику обсуждать? Или она в целом универсальна?
Слушай, я просто не знаю сильно про другие страны. Ну, я знаю про Англию еще теперь, но вряд ли это сильно актуально для большинства наших слушателей, хотя я могу, наверное, в качестве какого-то экскурса упомянуть пару моментов. Но про какие-то различия может. Но в целом просто я знаю про Россию, и я могу предполагать, что в странах СНГ может быть похожая ситуация, но я не знаю этого наверняка, к сожалению. Поэтому тут для наших нероссийских слушателей, ну, я считаю, что тут все равно будет актуальная информация в плане того, ну, на что, например, опираться при выборе психолога. Но надо понимать, что в силу особенности нашей осведомленности, это в первую очередь информация про Россию, да.
Ну, а вот, учитывая, что ты знаешь, как оно в Англии, можно сказать, что в Англии прям сильно по-другому? Если да, то тогда просто можем чуть позже этого коснуться.
Ну, я не могу сказать, что оно прям абсолютно диаметрально противоположно, но разница, конечно, есть в первую очередь не в том, на чем основывается выбор, а в том, как вообще этот процесс, насколько он урегулирован государством, я вот так бы сказала, и уровень, ну, какой-то безопасности в этом вопросе. Безопасности не в плане угрозы жизни, но там вероятности нарваться на некомпетентного специалиста, скорее вот так, поскольку в Англии это полностью регламентировано государством, эта сфера, и ты не можешь называть себя психологом, это незаконно, если ты не являешься психологом. А в России совсем наоборот, да, мы кто угодно может называть себя кем угодно, по крайней мере, в сфере психологии и подобных услуг, и как бы никакой ответственности никто за это не несет.
Ну тогда, я думаю, что темы непосредственно Англии мы коснемся ближе к концу выпуска. Видимо, концентрируемся на специфике России, и оно же специфика, наверное, всех стран бывшего СНГ.
Возможно, но не факт. Если вы не из России, то напишите нам, как это у вас, похоже ли это на вашу ситуацию, или у вас, там, например, есть какие-то законы и так далее. В общем, нам искренне интересно, по крайней мере, мне.
Аналогично. Алена, представим себе слушателя, который нашел себя и свою, условно, проблему в одном из выпусков нашего подкаста. Вот. Как ему понять, что ему надо идти к психологу, а не накатить вкусные водочки и тем самым решить проблему? Короче, зачем вообще идти к психологу? Давай еще раз как бы устаканим это.
Ой, где же начать? Понятно, что есть определенная градация психологических сложностей. Не со всеми ними обязательно идти к психологу. Где-то достаточно что-нибудь почитать, попробовать какую-нибудь технику, и станет сильно лучше. И есть вопросы, где, возможно, можно долго и упорно что-то читать, но не факт, что от этого станет не то, что сильно лучше, а вообще хотя бы чуть-чуть лучше, и в этих вопросах нужна сильная поддержка. И, наверное, ну, это заняло бы очень... Хотя, возможно, это интересный проект, создать такую градацию, да, психологических тем, с которыми можно пробовать разобраться самостоятельно, с которыми точно надо идти к психологу, но, во-первых, это был бы очень субъективный перечень, я не совсем понимаю, на чем он мог бы основываться, а во-вторых, прямо сейчас я его сделать не могу, и чтобы как-то ответить на твой вопрос, я скажу, что в первую очередь стоит ориентироваться на свое субъективное ощущение. Хотите ли, есть ли у вас ресурс, есть ли у вас какие-то ресурсы, как энергетические, так и какой-то ресурс знаний, ресурс источников, ресурс поддержки людей вокруг вас, которые могут позволить вам заниматься какой-то темой самостоятельно. Или же, есть ли у вас ресурс обратиться к специалисту за помощью и поддержкой. Потому что даже если мы говорим о самой, вот какой-нибудь самой-самой простейшей, субъективно именно для вас простейшей теме, все равно пройти ее с поддержкой специалиста, который имеет соответствующее образование и знания, может быть в разы легче, чем пройти тот же самый путь самостоятельно. Подводя итог, в каждом индивидуальном случае каждый из нас делает определенный выбор между тем, чтобы ничего не делать, да, и выпить водочки или использовать любой другой способ, как бы это сказать, запить, заесть, закусить проблему, ну, то есть заглушить ее, не обращать на нее внимания, либо пробовать с ней разобраться самостоятельно, либо пробовать разобраться с ней со специалистом. Я искренне считаю, что пробовать разобраться самостоятельно — это очень и очень хорошо. И иногда это может быть даже, ну, в каком-то смысле круче, чем со специалистом, потому что вы проходите этот путь самостоятельно, и там, это большой такой личностный рост, да, в эти моменты. Но одновременно это не значит, что это более достойно, чем пройти этот путь со специалистом, потому что вы можете сэкономить время, вы можете сэкономить силы. Вы, кроме того, когда вы самостоятельно что-то делаете, всегда есть вероятность каких-то защит, каких-то слепых пятен, чего-то, что вы можете не знать, не найти эту информацию в интернете, проглядеть, просмотреть и так далее. Со специалистом все равно остается такая вероятность, потому что нет идеальных специалистов, которые как какой-то сверхразум, который читает ваши мысли, может точно все увидеть, да, в конце концов, психолог работает только с тем, что клиент рассказывает психологу. И, боже мой, я сегодня так сложно говорю, что я строю какие-то очень многослойные речевые конструкции и запутываюсь в них сама. Так или иначе, психолог — это еще один фильтр, который позволяет не упустить что-то важное, как минимум, да, не говоря уже о знаниях, о поддержке и всем остальном.
А как часто надо этот фильтр менять?
Когда появляется ощущение, что он, что его надо сменить. То есть нет такого, что надо...
Это, по большей части, шутка была, но здорово, что ты серьезно относишься.
Ну, слушай, ну, на самом деле, это абсолютно закономерный вопрос. Понятно, что психолог — это человек, и он смотрит на мир с определенной позиции. И он эту позицию так или иначе транслирует вам. Он может очень стараться быть нейтральным, он очень может стараться ничего вам не навязывать и давать вам максимальную свободу, но так или иначе, как минимум, это там то направление, в котором он работает. Это, как минимум, это все равно фильтр. Какое-то восприятие вашей темы, какой-то конкретный набор техник, который дается, да, какая-то теоретическая база. И можно, ну, вполне закономерно задать вопрос, а нет ли такого, что для того, чтобы полностью себя проработать, надо, например, пройти через энное количество разных специалистов из разных подходов? И, если честно, я не знаю ответа на этот вопрос, как вот надо, но могу сказать, что точно, опять-таки, можно ориентироваться на субъективные ощущения. Если вам комфортно с одним специалистом, и вы ходите к нему, я не знаю, 10 лет с какими-то перерывами, ну, там, с нужной именно вам частотой, и вам комфортно с этим человеком, и у вас нет ощущения, что вы что-то упускаете, что вам чего-то не хватает, то и отлично. Не надо заставлять себя что-то здесь делать из-за каких-то мнимых, возможных, как это называется, benefits.
Преимущества.
Перевод правильный, но слово, у него есть еще такие значения.
Выгоды.
Ну, да, выгод. В то время как, если вы, не знаю, там полгода прозанимались с одним специалистом, и вы чувствуете, что вам нужно что-то, не то чтобы большее, но что-то другое, еще один какой-то свежий взгляд, вы чувствуете, что вы застопорились в этом контакте. Это одновременно может означать и как и сопротивление, и да, какие-то защитные механизмы, которые вас наводят на такие мысли, но тем не менее это может быть вполне естественное ощущение, к которому можно прислушиваться и можно пробовать и менять специалистов. Да? Мы не привязаны к своему психологу, мы имеем право менять психологов, и зачастую это даже, ну, в общем-то, к лучшему бывает.
А можно ли, не меняя психолога, добавить второго в кабинет? Ну, чтобы тебя сразу двое анализировали. Может быть, трое, может быть, целый консилиум собрать.
В целом считается, что если это какая-то одна тема, то лучше с ней работать с одним психологом. И оправданием для работы одновременно с несколькими специалистами, ну, там, с двумя, например, может быть только то, если это совсем разные темы. То есть, например, там, свою какую-то личную жизнь вы прорабатываете, я не знаю, с специалистом психодинамического направления, но конкретные какие-то сложности в бизнесе вы решаете, ну, с коучем, например. И, возможно, еще ходите в семейную парную терапию со своим партнером. Это, конечно, жесть, как много психологии в одной жизни, но я представляю себе, что такие, вполне вероятно, что такие люди есть, и это очень здорово, но вот это оправданное распределение. А если вы приходите и говорите об одном и том же с несколькими специалистами, то это нарушение контакта, то есть это одна система получается, в которой есть вы и эти несколько специалистов, при этом они не могут между собой коммуницировать. И, соответственно, это такая немножко хромая система, которая может выдавать очень исковерканные результаты. И это тот момент, где появляется огромный соблазн идти на поводу своих защит и выбирать ту позицию, которая наиболее удобна в этот момент, а не ту позицию, которая, возможно, может быть дискомфортна, но которая может повлечь за собой наибольший прогресс в тот или иной момент. Ну и плюс все эти сравнения, а вот тот сказал тот, этот сказал это, та-та-та. Я не знаю, что я имела в виду под та-та-та, но как-то так.
Вопрос банальный, и мы уже тоже вроде как его касались в каком-то из выпусков, но тем не менее, я думаю, что он все еще очень важный. Психолог, психиатр, психотерапевт, психоаналитик и куча еще других названий. Вот в чем между ними разница и кого выбрать для себя?
Смотри, если мы берем за базу, да, за такую базу, которая должна быть, не считая людей, которые там, ну, например, прочитали одну книгу по психологии и после этого считают себя психологами. Психолог — это человек, который получил базовое психологическое образование, отучился 4 года на психфаке. И он может проводить психологические консультации, которые подразумевают скорее работу в настоящем, чем в прошлом, и такую чуть более краткосрочную и поверхностную работу, какие-то принятия решений, принятие выборов, какие-то эмоциональные сложности и так далее, и так далее. Психиатр — это врач, который получил специализацию в психиатрии. Он работает с психическими расстройствами, с различными депрессиями и так далее, с какими-то сложными психическими проблемами, которые требуют медикаментозного лечения. И психиатр в первую очередь ставит диагноз и выписывает лекарства и обеспечивает сопровождение в процессе лечения этими лекарствами и там еще, например, разговорной психотерапии. Но и психиатр может одновременно быть психотерапевтом, но не обязательно. Психотерапевт, в первую очередь в России, это врач-психиатр, который получил еще одну специализацию, еще один уровень в психотерапии. А психотерапия как разговорной терапии, отдельном ремесле, отдельном направлении этой психотерапии. Если помнишь, мы в подкасте про КПТ разговаривали о том, что есть три основных направления психотерапии: психодинамическая, экзистенциально-гуманистическая и когнитивно-поведенческая. И внутри них тоже есть разные методы. И вот какому-то одному из них, методу психотерапии, психотерапевт обучился. Кроме того, если не говорить конкретно о нашей стране, а обо всем мире, психотерапевтами еще могут называться психологи, которые также обучились какому-то конкретному методу психотерапии. Но при этом они не врачи и не имеют права назначать лекарства. Но они тоже называются психотерапевтами, потому что они занимаются психотерапией. И в целом у нас в России тоже есть специалисты, которые, не будучи врачами, называют себя психотерапевтами, потому что они обучились, да, какому-то направлению. И это немного противоречит такой официальной партийной линии. Но, по сути, это является правдой. Потому что, действительно, когда ты обучился какому-то большому направлению, ты уже не просто психолог, ты психотерапевт. Но здесь вот есть такая загвоздка, что при практической работе не так легко провести грань между тем, где заканчивается консультирование и начинается терапия. И порой, я бы сказала, что зачастую в консультировании есть элементы терапии.
Угу.
И в терапии полным-полно элементов консультирования. И это нормально. И есть такое, как бы, очень размытые границы между этими вопросами. Я бы сказала, чтобы быть хорошим психологом, нужно иметь достаточно, как бы сказать, развернутое представление о психотерапии для того, чтобы эффективно работать. Кроме того, еще есть такое понятие, как клинический психолог. Это не врач. Это человек, который получил образование клинического психолога. И он отличается от обычного психолога тем, что он еще имеет право проводить диагностику, то есть он знаком с критериями различных психических расстройств, может их выявлять в людях, затем передавать их психиатру для окончательной постановки диагноза, затем вновь работать с людьми с психическими расстройствами после там, каких-то рекомендаций, данных психиатром или психотерапевтом. А психоаналитик — это психолог или психотерапевт, который занимается психоанализом. Психоанализ — это учение Зигмунда Фрейда, из которого выросло психодинамическое направление. То есть, ну, можно сказать, что это один из вариантов психодинамической психотерапии. То есть такое очень-очень узкое, на самом деле, понятие по сравнению с остальными, которые я сейчас описала.
А если, как бы, вот я все это послушал, вроде уложилось, и тем не менее я не могу понять, кто мне конкретно нужен, то на что ориентироваться?
Базово можно пойти к кому угодно, и если этот кто угодно поймет, что вы не по адресу, то вас перенаправят. У меня, например, в подростковом возрасте был случай, когда меня страховая записала к психотерапевту. Я была очень, как бы это сказать, напугана, когда я к нему пришла, потому что меня записали в институт Бехтерева. Это как бы очень такое известное психиатрическое заведение, главное, наверное, можно так сказать, как минимум в Петербурге. Очень большая больница, и там, пока я добралась до кабинета того психотерапевта, к которому меня записали, я насмотрелась там столько всего, много интересного, что я зашла туда со словами: «Знаете, мне кажется, произошла ошибка, у меня все не настолько плохо, можно я пойду домой?»
Какой кошмар.
Ну, на самом деле, какого-то прямо кошмара там не было, просто там, ну, были люди, по которым, на мой подростковый взгляд, было видно, что они здесь не случайны. Человек, который был до меня в кабинете, очень сильно кричал, что-то там кидал, и... Ну, как я говорю, я была достаточно юном возрасте, меня все это смутило. Но мне, конечно, сказали, что, ну, раз уж вы уже пришли, давайте поговорим.
И давайте дальше мы вас свяжем, пару укольчиков, давайте вы покричите.
Что все в порядке, что сюда приходят люди с совершенно разными состояниями, и это нормально, не всем обязательно надо кричать. И так далее. И, соответственно, после того, как мы поговорили, там меня перенаправили просто к обычному психологу. Естественно, вот у меня была такая история. Точно так же со всеми нами. Если нам не надо к психиатру, но мы случайно пришли к психиатру, он вполне компетентно сможет это оценить и отправить там, просто к психологу, например. И одновременно психолог, к который, к которому вы пришли, увидев, что с вами что-то чуть более серьезное, чем что-то, что можно решить с помощью психологического консультирования, сможет направить вас к психотерапевту или психиатру, или еще как-то. Но одновременно можно понимать, что, ну, как правило, мы имеем какую-то теорию насчет того, что с нами происходит. И мы можем загуглить это слово, да, например, депрессия. И загуглив его, мы можем прочитать статью в Википедии, мы можем послушать какой-нибудь подкаст или прочитать какой-то пост и, например, сформировать вполне закономерный вывод, что это что-то, где, скорее всего, будут нужны медикаменты. И, соответственно, это что-то, с чем лучше всего пойти к психотерапевту или к психиатру. Я сталкивалась, что людям все-таки проще ходить к психотерапевту, а не к психиатру, потому что, к сожалению, на психиатре все-таки есть вот это стигматизированное, какой-то стигматизированный ярлык того, что туда ходят психбольные. Психбольные — это страшно, плохо, не круто и бла-бла. Хотя это, конечно же, ну, все достаточно печально, потому что, да, депрессия — это психическое заболевание, но это не делает вас каким-то не таким, каким-то менее достойным, плохим или еще так далее. Это мы все болеем, и психические заболевания не сильно отличаются от заболеваний тела. И мы гораздо реже стесняемся каких-то наших физических заболеваний. И, соответственно, мне кажется, это тот же подход, который стоило бы применить и к нашим душевным каким-то сложностям. Подводя итог, вы можете более-менее, познакомившись с вашей теорией насчет ваших психологических сложностей, предположить, нужен ли там более клинический подход с психотерапевтом, например, или можно начать с психолога, потому что это скорее что-то про какие-то там мысли, чувства, выборы и так далее.
А где искать специалиста? И как искать? Тоже гуглить?
В современном мире, да, в первую очередь гуглить. Кроме того, есть очень много сейчас сервисов по подбору психологов. И в условиях отсутствия регулирования этой темы со стороны государства сервисы по подбору психологов осуществляют вот этот необходимый фильтр, чтобы отсечь тех, у кого нет соответствующего образования, кто не знаком с этическим кодексом и так далее, и так далее. И они, соответственно, дают вам вот этот гарант минимального качества. А дальше все на самом деле зависит от того, ваш этот психолог или не ваш. Да, есть вот это понятие своего психолога, то есть того, кто подходит именно вам, того, с кем вы можете условно синхронизироваться и говорить на одном языке, с кем вам будет комфортно, с кем вы будете готовы открыться. И вот это тут уже никто не может дать таких гарантий, но вы можете пробовать. Да, вот есть эти базовые критерии, которые обеспечиваются с помощью, например, сервиса по подбору психологов. И дальше вы пробуете. Попробовали с одним, дали ему какой-то шанс, какое-то время, но если чувствуете, что не идет, то можно попробовать другого специалиста, а потом еще другого, если не пойдет. У всех по-разному это происходит. Многие из моих клиентов говорили мне о том, что им помогает видеть такие официальные профессиональные соцсети своего будущего психолога, прежде чем к нему обращаться, потому что наличие фото, наличие какого-то видео, каких-то текстов позволяет примерно сформировать мнение о том, что это за человек, какие у него ценности, какой подход он выбирает, как он взаимодействует с другими людьми, и на основе этого понять, есть ли контакт или его нету. И я не вижу в этом ничего, кроме того, что это здорово, и это действительно, мне кажется, облегчает процесс выбора психолога, потому что, безусловно, это ощущается как очень важный выбор. Это, наверное, ну, я не знаю, с чем сравнить, но это не просто, да, какой-то человек. Поэтому готовиться к этому выбору достаточно основательно, абсолютно нормально и закономерно. И порой нужно достаточно много времени на то, чтобы решиться обратиться к психологу. И, кроме того, на то, чтобы выбрать этого психолога, и это тоже нормально. Я опять-таки здесь по себе знаю, что несмотря на то, что я была в среде, где очевидно, да, что если что-то не так, надо пойти к психологу. Мне вот перед первым разом было очень сложно решиться.
А как ты относишься к варианту, когда психолога находят по знакомству? Насколько это вообще корректно? Ходить, допустим, к кому-то, к кому уже ходит кто-то из твоих как бы друзей или хотя бы, ну там, типа, приятелей, знакомых?
Очень хороший вопрос, поскольку до сегодняшнего дня есть ощущение, что сарафанное радио — это наиболее распространенный способ выбора психолога. И на первый взгляд оно и понятно, да, если кто-то сходил и уже на себе проверил, и мы знаем, что это не какой-то дикий неадекватный человек, не шарлатан и так далее, я имела в виду психолога, то нам гораздо легче туда пойти. Но тут есть сразу несколько «но». Во-первых, то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого. И когда вот у нас есть вот что нашему знакомому понравилось, а мы потом приходим, и нам кажется, что это какая-то жесть неадекватная, у нас сильно нарушается доверие вообще к профессии. Мы редко думаем в сторону того, что, ну, просто мы вот с этим моим другом разные, нам нужно разное. А нам очень легко подумать в то, что просто, ну, значит, психология не для меня, раз мне не пошло, и просто вот это не мое, и я больше не буду этим заниматься. Это первый момент, а второй момент еще то, что по-хорошему все-таки знакомым лучше не ходить, знакомым между собой людям лучше не ходить к одному психологу.
Угу.
Потому что есть, ну, это понятие границ, да, что вот это мой психолог, что я могу полностью ему открыться и довериться, и не переживать, что он как-то то, что я расскажу, например, про вот другого человека, который ходит к этому же психологу, что это как-то будет вынесено туда же, что точно у психолога будет об одной ситуации информация только от вас, и он не будет делать какие-то дополнительные выводы из-за перекрещивания получаемой информации. И это очень сложный момент, потому что, ну, я понимаю, что в начале своей практики достаточно долго я брала людей, которые приходили по знакомству. Это, в общем-то, так, как сформировался первый пласт моей практики до того, как я начала вести Инстаграм. Да, и, соответственно, через него стали приходить клиенты. От этого очень сложно отказаться, очень сложно увидеть, где там двойное дно с точки зрения этики. И я не говорю, что это абсолютное правило, и точно нельзя, чтобы там двое знакомых людей ходили к одному психологу. Но это определенно вот такой сложный момент, неоднозначный момент, которого, если можно его избежать, то лучше его избежать. Ну и, конечно, абсолютное, на мой взгляд, уже правило, что если это двое каких-то сильно близких людей, то есть, например, партнеры или там члены одной семьи, то тут уже точно не стоит ходить к одному психологу, потому что это какое-то сильное нарушение границ и сильное нарушение территории. Потому что там, соответственно, будет очень много общего материала и много каких-то конфликтов общих и так далее.
А вот мы говорили про сервисы подбора. Любой онлайн-сервис очень часто содержит какие-то рейтинги, отзывы, комментарии. Вот на это вообще имеет ли смысл обращать внимание? Я это к тому спрашиваю, что, ну, психология все-таки такая достаточно своеобразная сфера. И, условно говоря, когда тебе привезли невкусную пиццу, ну, там, понятно, какой ты отзыв оставишь. А вот все-таки с психологией там, ну, короче, вот если там негативные отзывы, насколько вообще стоит на это обращать внимание?
На них можно обращать внимание, но как бы с известной долей критичности. Потому что есть много причин, почему хорошему психологу могут написать негативный отзыв. Но одновременно это не значит, что все негативные отзывы являются, как бы это сказать, следствием сопротивления и психологических защит, и плохих психологов не существует. Конечно, существует. И поэтому я бы сказала, что можно читать, можно стараться так аналитически к ним подходить и взвешивать, там, насколько это там, что говорят одни отзывы, что говорят другие, и где может находиться между ними вот эта золотая середина реальности.
А есть ли вариант, не знаю, условно, как сходить к бесплатному стоматологу, точно так же сходить к бесплатному психологу по обязательной медицинской страховке? Есть ли в России такой вариант? И если вдруг да, то насколько такие психологи эффективны?
Да, безусловно, есть. Определенно есть бесплатные психотерапевты, и в том числе бывают и бесплатные психологи. Кроме того, есть, ну, это уже не государство, но есть благотворительные организации, которые предоставляют бесплатную психологическую помощь. Это все гуглится, и определенно это замечательные специалисты, эффективны. Мы помним, что эффективность, да, она, это очень, во-первых, субъективное понятие в сфере психологии. Кроме того, у одного психолога будет разная эффективность с разными клиентами, потому что зависит не только и не столько от него, да, какой результат будет у терапии. Но бесплатная психологическая помощь есть, да, конечно. Я хотела сказать, что это определенный вариант, да, когда нет ресурса на платную психологическую помощь. И здесь можно говориться, что есть точка зрения про то, что сильно обесценивается клиентам психологическая помощь, если он за нее не платит, поскольку, как известно, психологи не сообщат вам ничего сильно нового. Психологи лишь помогают увидеть с какой-то чуть новой точки зрения то, что с вами происходит. Никаких волшебных заклинаний, тайных каких-то знаний и так далее передано не будет. Просто работа с тем, что есть. И, соответственно, когда человек не заплатил за это, периодически может возникать обесценивание и там отношение к этому, как, я не знаю, к рекомендациям по здоровому образу жизни, что, ну, я это уже слышал, это фигня, я не буду этим заниматься. В то время как на практике, если попробовать хотя бы вести здоровый образ жизни, можно увидеть сильные изменения в самочувствии и так далее. Здесь похоже. Но, тем не менее, ситуации бывают разные. И порой, несмотря на отсутствие оплаты, все равно бесплатная психологическая консультация может иметь очень большую ценность и сильно помогать. Поэтому, если нет возможности обратиться к психологу платно, определенно стоит искать способы попасть туда бесплатно. Благо, такие возможности есть.
Опять же, если мы говорим о минимальном бюджете, то, может быть, есть смысл довериться студенту? И как ты вообще относишься к вот такому роду оказания психологической помощи? И какие тут могут быть ограничения?
Поскольку я сама была студентом, который начал практиковать еще будучи студентом, правда, студентом магистратуры, так что технически я уже была дипломированным специалистом, я полностью одобряю. Если говорить о бакалавриате, то это где-то с третьего курса. Ну, в идеале с четвертого, на самом деле, можно говорить о работе со студентом. Но это действительно хороший вариант, потому что, да, практического опыта почти нету, но есть все знания, которые должны быть. И в целом знания о том, как не надо, они даются первыми практически в любом адекватном обучении. То есть навредить вам, скорее всего, практически 100% вероятность, что не смогут. Возможно, это будет чуть менее эффективная, да, пресловутое слово «эффективная» помощь, но все равно это будет помощь. И в случае ограниченного бюджета это вполне адекватное решение. Кроме того, у студентов есть такой большой плюс, что они еще точно не выгоревшие, и в силу своей неопытности, как правило, есть вот это желание набраться опыта, есть желание сильно помочь, поскольку еще, опять-таки, не сформированы прямо-таки достаточно крепкие границы своей профессиональной деятельностью. И вот этот энтузиазм, он может компенсировать отсутствие там каких-то опытов и каких-то суперглубоких знаний. В любом случае это помощь, в любом случае это поддержка. И это гораздо лучше, чем ничего. И, конечно же, я вижу разницу в себе психологи сейчас и в себе психологи вот там несколько лет назад, когда я только начинала. Но так я еще там через 10 лет, это тоже будет совершенно другой специалист. Это не,
а в чем разница заключается?
Хороший вопрос. Были вещи, которых я не знала. Были вещи, которых я боялась. То есть я была гораздо более робкой в своей работе, чем я могу быть сейчас. Но вот в моем случае это было именно про энтузиазм и про искреннее желание идти туда, делать, участвовать и так далее, и так далее. Ну, в общем, как я начала говорить, то, каким специалистом я буду через 10 лет, не обесценивает то, каким специалистом я являюсь сейчас. Точно так же, как мое настоящее не обесценивает мое прошлое. Я была тогда настолько хороша, насколько я могла тогда быть. И это, конечно же, совсем был, мягко говоря, не максимум, но это было что-то.
А есть ли у тебя клиенты, которые прошли с тобой от того момента, как ты была студентом, до, ну, условно говоря, до нынешнего момента? Ну, то есть сейчас ты вроде как не консультируешь, насколько я помню, но я имею в виду вот до, как бы, до твоей учебы.
Прямо чтобы вот от самого начала до самого конца, наверное, нет, но были те, кто там достаточно долго со мной оставались, год, то есть я уже там все, что могла, закончила, и уже начинался другой этап. Но мы продолжали работать вместе.
А когда мы ищем себе специалиста, насколько важен пол, возраст и вот подобные критерии, там, не знаю, стрижка психолога?
Базово это не имеет никакого значения, но это может иметь очень большое значение лично для вас. То есть, если, например, человек вот такого-то пола, возраста и вот с такой-то стрижкой остро ассоциируется у вас с кем-то конкретным, кто вам не нравится, то, наверное, лучше не стоит идти к такому психологу, потому что вы будете постоянно на него проецировать образ того другого человека из вашего прошлого и будете сопротивляться всему, что психолог будет вам предлагать, говорить и так далее.
Так а не будет ли это, наоборот, вариантом разобраться со своим прошлым? Потому что психолог может как бы помочь с этим.
Это может быть вариантом разобраться со своим прошлым, с определенного этапа. Если вы первый раз идете к психологу и вот разобраться со своими отношениями с этим конкретным человеком не является вашей задачей номер один, то это будет только отвлекать. Но есть такое, что в целом считается, что условно с психологами-женщинами мы скорее прорабатываем свои отношения с мамой и с какими-то другими значимыми женщинами в своей жизни, а там с психологом-мужчиной мы скорее прорабатываем отношения с папой и, например, там отношения с мужчинами в целом и так далее. То есть есть вот такой определенный гендерный сплит, если можно так сказать. Я, например, точно могу сказать, что до этого у меня был опыт терапии с женщиной, когда я приехала сюда в Англию, и мне в соответствии с требованиями моего университета, моего курса, обязательно надо было снова заняться терапией. Я намеренно искала именно психолога-мужчину, потому что я предполагала, что это будет новый опыт для меня, который, ну, как бы новым взглядом для меня станет и возможностью иначе взглянуть на какие-то вещи.
И как в итоге стал?
Да, я не хочу здесь углубляться, и я не могу который, да, будет для меня комфортен, но да, есть разница. Подводя итог, можно опираться на свои собственные ощущения. С кем вам для первых разов, так сказать, для первых заходов в терапии, это то, с кем вам наиболее комфортно и кому вы точно можете довериться и открыться. А дальше уже на каких-то следующих этапах можно задумываться о том, что станет для вас каким-то вызовом, что вам надо проработать и так далее. Но базово про комфорт вот в самом начале.
В условиях пандемии и как бы все еще частичные невозможности посещать лично психологов, в том числе, насколько подходящим вариант может быть онлайн-консультирование? Ну и вообще, есть ли конкуренция между онлайн и офлайн, или это абсолютно идентичная история?
Нет, конечно, это не идентичный процесс. Все-таки, когда мы разделяем пространство, вот психолог и клиент, когда разделяют пространство, это все-таки более близкий контакт, в котором есть больше информации через тело, через невербальные сигналы. Кроме того, большое значение имеет само пространство, психотерапевтический кабинет психолога, имеет большое значение, потому что это какое-то место, где можно полностью расслабиться, где можно почувствовать себя в безопасности, в то время как далеко не у всех нас при онлайн-работе есть возможность организовать себе, ну, такое же пространство из дома, если мы с кем-то живем, если у нас есть партнеры, дети, которых некуда деть на время консультации. Это сильно влияет на то, как мы чувствуем себя в процессе. И так что разница, безусловно, есть, но одновременно нельзя говорить, что онлайн-консультации, что они не имеют никакого смысла по сравнению с офлайн, и не надо ими заниматься. Конечно, нет, это все равно работа, это все равно там, консультирование, терапия, это все равно очень важно. И даже без условий пандемии все равно многие люди выбирали и, наверное, продолжат выбирать онлайн-встречи, потому что у них там есть просто элементарные бытовые достоинства, особенно если удается за счет личных обстоятельств как-то нейтрализовать недостатки, например, в плане безопасности, небезопасности пространства. Там, ну а то, что мы не можем видеть тело целиком, это, конечно, упущение, но это не такое упущение, как, например, не ходить к психологу совсем.
Ну да, тем более, что не всегда в твоем регионе есть нужный подходящий тебе психолог. В таком случае онлайн-консультация — это вообще единственный вариант хоть кого-то найти подходящего.
Да, да. Между прочим, очень важный момент. Спасибо.
Ты говорила вот, что если не нравится психолог, если как бы есть какое-то ощущение, что что-то не то, то ну, надо искать нового, уходить. Собственно, что это могут быть за случаи, если мы более конкретно об этом говорим? И сюда же, может быть, есть какие-то табу, которые не должен нарушать психолог, и о которых хорошо бы знать клиенту, чтобы, если он вдруг с ними столкнется, с нарушением, то ну, как-то сразу же начать поиски нового специалиста.
Очень хороший вопрос в том плане, что он достаточно спорный. Существуют разные критерии, разные списки. Кто-то добавляет одно, кто-то добавляет другое. Многое зависит от того, в каком подходе, опять-таки, работает психолог. Но базово это, если что-то доставляет вам дискомфорт, и вы, поговорив об этом с психологом, не можете найти решение. То есть он не меняет, там, не объясняет, не меняет, а просто продолжает делать что-то, что приносит вам дискомфорт. И это может быть и про стиль там, разговора, стиль работы, и про нарушение каких-то ваших границ, и про какое-то давление. Надо понимать, что иногда испытывать, ну даже не иногда, а периодически испытывать дискомфорт на психологических консультациях — это нормально. Да, мы приходим работать туда, а не расслабляться, как на массаже, да, не развлекаться. Но одновременно, параллельно с этим дискомфортом, должно сохраняться ощущение, что вам желают добра, что ваши пожелания ценят, что ваши границы уважают, что над вами не совершают акт насилия, что вас поддерживают, что просто там вам предлагают подумать о чем-то, что да, может вызывать дискомфорт, но вы по-прежнему в безопасности, вы по-прежнему рядом. В любом случае, в первую очередь, все табу, они связаны с нарушением границ со стороны психолога. Это, понятно, в первую очередь самое известное — это сексуальные отношения, они недопустимы со стороны психолога. Это намеренные такие какие-то акты сближения против какой-то вашей, ну не то что даже вашей воли, а просто не по вашей инициативе, непонятно зачем, какие-то манипуляции и тому подобные вещи. Всегда, когда у вас возникают сомнения о том, что происходит, очень важно их озвучивать. Не бойтесь обидеть или задеть психолога. Мы научены и натренированы регулировать свои чувства по поводу всего, что происходит в кабинете. И мы справимся. Главное, чтобы вам было комфортно и у вас не было сомнений. Соответственно, если что-то такое возникает, говорите об этом, и, скорее всего, мы сможем объяснить, или мы сможем, ну, например, мы все можем случайно нарушить границы в каком-то вопросе. Это не является само по себе преступлением. Просто если вы нам скажете, мы сможем тогда изменить свое поведение и как-то откорректировать и сделать ситуацию более комфортной для вас. Но пока клиент молчит о чем-то, что ему не нравится, это, к сожалению, лишает психолога возможности измениться в этом вопросе. Можно, конечно, догадаться, да, по, опять-таки, каким-то косвенным признакам, Но это не всегда возможно. Некоторые клиенты очень хорошо скрывают свои чувства.
А вообще такой момент, какие границы должны быть с психологом? Должен ли психолог быть другом? Или там должен присутствовать определенный формализм в этом общении? И насколько, допустим, корректно общение с психологом вне сеансов?
Опять-таки, очень тонкий вопрос, который сильно зависит от направления, в котором работает психолог, от подхода. Но так или иначе, надо понимать, что отношения между клиентом и психологом, они очень специфические, они очень уникальные. Это не дружеские отношения, но это и не просто формальные отношения. Это вот именно что терапевтические отношения. По сути, это идеальная модель отношений, где со стороны психолога есть абсолютная поддержка и принятие, и нету манипуляции, отвержения и так далее. Но одновременно там есть границы, и поэтому это не дружба и не любовь. Там есть границы, где эти отношения помещены вот в эти сколько-то минут в этом конкретном месте. И да, бывают виды психологии, где потом, например, есть письменная коммуникация или есть созвоны, это все зависит от потребностей конкретного клиента. Но опять-таки это должно быть регламентировано, там должны быть правила, а не так, что там в любой момент можно что угодно написать с обеих сторон. Могут быть моменты, могут быть какие-то правила, что клиент может написать в любой момент, но там точно даже, ну это зависит, это все очень, да, уникально, индивидуально, где решается в каждом конкретном случае от потребностей клиента, но правила точно, все, я придумала, как ответить. Правила и границы могут быть разными, но они точно должны быть четко обговорены с самого начала. И должно быть понимание и у психолога, и у клиента про то, как это работает, и про то, что можно, а что нельзя. И, возможно, конечно, не получится сразу все обговорить, потому что может быть много разных вариантов, но тогда по ходу как-то сталкиваясь с чем-то, договариваться и вносить это уже существующую договоренность. По-хорошему, когда мы начинаем, ну вот по таким прям самым базовым правилам, когда мы начинаем работу с новым клиентом, мы заключаем договор. То есть это не прям такой официальный-официальный договор, но это определенный перечень основных моментов. Да, когда мы встречаемся, в какое время, какие правила опозданий, переносов, сколько платим, когда платим, каким образом, и вот что-то такое, какие-то основные моменты. Это вот такой контракт.
А сколько стандартная вот консультация длится? Это 45-50 минут, час?
А по-разному. Самые распространенные варианты — это час и 50 минут. 50 минут в первую очередь из-за того, что если там назначать клиента на каждые там на 12, 13, 14 часов, то нужен вот этот небольшой перерыв, чтобы переключиться с одного человека на другого. Бывает, что полтора часа, бывает, что два часа и так далее. Опять-таки, очень индивидуально. Но там самое стандартное — это 50-60 минут. Но на это вообще, мне кажется, ну, как бы это не должно быть критерием при выборе психолога, в том плане, что просто выбирайте то, что вам комфортно. И опять-таки, здесь можно экспериментировать.
Я так понимаю, что вообще наличие супервизии для психолога самого — это такой обязательный момент. И, ну, я правильно понимаю этот момент или...
Да, конечно.
В таком случае, ну, как-то нужно ли это проверять клиенту? Должен ли сам психолог это указывать, не знаю, в резюме? И вот если мы говорим вот о подобных критериях для поиска, то какие еще там могут быть?
Считается, что такая базовая триада для качественного психолога — это наличие соответствующего образования, кроме того, пройденная личная терапия и наличие супервизии. Я думаю, не надо комментировать момент с образованием. Достаточно понятно, зачем оно нужно. Личная терапия нужна для того, чтобы познакомиться со всеми своими собственными тараканами. Не обязательно с ними прямо разбираться, поскольку психологи... Ну, хорошо, конечно, звучит. Я имею в виду то, что психологи — это живые люди, у которых тоже могут быть проблемы, у них могут быть сложные периоды, у них могут быть какие-то трудности, но их сильное отличие от остальных людей в том, что они понимают все причины того, что с ними происходит, и они могут проводить границу между вот этими своими внутренними сложностями и своей работой, клиентами, с которыми они работают, для того, чтобы их собственные трудности не проецировались на клиента и не влияли на ход работы, чтобы, ну, не знаю, например, мне когда-то изменили, у меня есть болезненная тема измены, и ко мне приходит клиент, который рассказывает про то, что он кому-то изменил. И если я проработанный человек, у которого была личная терапия, и как бы все окей с этим, то несмотря на то, что я могу, ну, еще иметь там массу чувств каких-то по поводу той измены, которая была в моей жизни, это не повлияет на то, как я отношусь к этому человеку, который ко мне пришел на консультацию, я смогу с ним работать, принимать его, понимать его и так далее, и так далее. И все будет окей. А если я не проработанная, я не прошла через личную терапию, то когда ко мне, переживший измену, придет кто-то, кто изменил, то я могу начать говорить: «А вы подумали о чувствах того человека? А?
Они охерел,
а как вы такое сделали?» Да, 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 да. Какой-нибудь такой ужас начать творить и, в общем-то, навязывать человеку чувство стыда, вины из-за того, что вообще
произошло со мной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как так можно?
Должна сказать, что я достаточно разочарована в том, что услышала. Ну или там, я не знаю, например, у меня была сложная жизнь, ко мне пришел клиент, который рассказывает мне про ситуацию, которая по моим критериям не является сложной, я такая: «Ой, да это вообще фигня, вот у меня было!» И начать рассказывать свою сложную жизнь. И это может звучать как взятый с потолка пример, но это реальная история, которая произошла не со мной, а с кем-то из моих знакомых, но бывает всякое. И, кстати, вот обесценивание со стороны психолога, навязывание каких-то оценок и чувств, это тоже все-таки тревожные звоночки, даже не то, что звоночки, это прямо кричащие сигналы о том, что с этим психологом, возможно, вам не по пути. И скорее невозможно, а скорее точно. Но другой вопрос, что у нас иногда могут работать, опять-таки, защиты, и нам могут просто задавать вопрос, а для нас это может звучать как оценка. И для того, чтобы прояснить этот момент, как раз надо задавать вопросы. Там, у меня есть ощущение, что вы сейчас меня осуждаете.
Нет.
И психолог... Ну, на самом деле, психолог может объяснить, что он там иногда... Язык бывает не самым совершенным методом коммуникации. Иногда мы не до конца можем ясно выразить свои мысли. И на этот случай психолог может... Как бы дополнительный вопрос, он дает возможность психологу прояснить, что он или она имели в виду. И это нормально, как мне кажется. А я говорила про зачем нужна личная терапия психологу. С этим вроде разобрались. И супервизия. А супервизия — это когда психолог ходит к другому, более опытному психологу и разбирает с ним сложные случаи, которые происходят в его практике. И я думаю, из этого становится понятно, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы получать взгляд со стороны, поддержку и какие-то там дополнительные инсайты на тему того, что происходит в работе с клиентом, для того, чтобы быть уверенным, что, опять-таки, нету никаких закравшихся переносов, проекций и тому подобных вещей, для того, чтобы сделать работу более эффективной. Я не помню вопрос, который ты мне задал.
Ну, я спрашивал про критерии помимо супервизии. Вообще, надо ли как-то обращать на это внимание при выборе?
Ну, определенным плюсом служат какие-то периодические повышения квалификации, дополнительные обучения, потому что психология не стоит на месте, и определенно нужно как-то поддерживать себя в форме в плане свежести своих знаний в этой сфере. Про супервизию, ну, это не обязательно, конечно, в идеале, чтобы это было написано, совершенно не обязательно. На самом деле, вот так думаю, сейчас у меня не написано, по-моему, я не уверена. У меня написано про личную терапию, но, по-моему, не написано про супервизию. Но всегда можно спросить. И я бы все-таки сказала, что это то, на что надо опираться при выборе психолога, что это важный момент, действительно важный. А это опять-таки один из тех фильтров, которые дают вам какую-то гарантию адекватности. В пресловутой Англии, с чего мы начинали, вот эти все моменты, которые я перечислила и про образование, и про личную терапию, и про супервизию, и про повышение квалификации, они контролируются соответствующими профессиональными организациями, в которых регистрируются психологи, и у этой профессиональной организации есть сайт, и ты можешь просто зайти на этот сайт, и это не какой-то отдельный вот, сервис подбора, а это как бы общенациональный, можно сказать, сервис подбора, который гарантирует, что все участники этой организации, они соответствуют базовым установленным государством критериям. И, соответственно, там уже можно выбрать и не опасаться того, что это может быть кто-то неадекватный.
Ну что, мы решили перейти и даже вернуться скорее к формату более коротких выпусков, зато выпускать их раз в неделю, поэтому вот мы уже полтора часа снова записываем, и пора заканчивать этот балаган. Мне все понравилось. Ставлю лайк и оставляю чаевые.
Спасибо большое. Да, проговорили очень долго, и как будто бы все равно охватили не все. У меня какие-то остатки других возможных вещей, которые я могла бы сказать, плавают в голове. Но одновременно уже много сказано, и действительно, как будто бы стоит остановиться. Но пишите вопросы, задавайте вопросы, я определенно на них отвечу, если у вас что-то осталось после этого разговора.
И... иногда даже я отвечаю на вопросы.
Да, да. И не бойтесь ходить к психологам, не стесняйтесь ходить к психологам. Хуже точно не будет. Хотя, конечно, такое очень громкое заявление. Я, понятно, не могу отвечать за все опыты похода к психологам, которые происходят во всем мире. Но в такие моменты вы даете себе шанс, вы даете себе возможность на изменение, на какой-то новый вариант вас, вашей жизни. И я определенно верю, что это к лучшему.
Аминь.
Ужас.
Вот таким получился юбилейный 30-й выпуск. Только что было 18, а уже 30. Вот как так?
Да вообще.
Ждем ваших лайков, комментариев, вопросов, любой активности. Это был Арсен. И это была Алена.
Да, это была я.
До новых продуктивных совместных эфиров.
Да, ждем ваших вопросов и комментариев. Мяу-мяу.
Покеда. Что-то очень знакомое, я не могу распознать.
Sherry, sherry lady, hope my heart is broken. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не помню больше текста, кроме hope my heart is broken.
Что-то мне яснее не стало. Ну, то есть мотив прям вот этот вот, там есть вот эта мелодия, которая заедает.
Это
у вас там
это
в Англии тоже есть ретро-ФМ?
Нет, это из глубин моего подсознания.